Но по порядку. Стихи, которые он услышал в Ханты-Мансийске, я ему посвятил. А вспомнил я о конференции только потому, что он, внимательно слушая меня, потом сказал мне, что я тоже шаман. У самого Ювана ведь дедушка был шаман настоящий, да и сам он был подлинный шаман, знал эту свою особую силу. Временами взрывался где-то вот на той грани, когда человек становится вполне шаманом. Ну, это не так уж важно сейчас. Я вспоминаю лишь потому об этом, что понимаю его состояние. Если сам я немножко тоже шаманом оказался в его глазах, значит, мне изнутри понятно, отчасти только понятно, что это такое. Вот мне понятно его шаманское амплуа в лучшие минуты, когда он по-настоящему становился великим. А ему, Ювану, оказалось понятной, близкой та заветная тема, идея, мысль, та вера, которая у меня связана с ипостасной силой и проявлением всего живого. Хотя вот я не пользовался в разговоре с ним этим термином, и мы, к сожалению, с ним его не обсуждали. Но это, видимо, было потому, что мы не хотели, ни он, ни я, как-то добраться до тех моментов, где мы расходимся. Ему было важно то, что мы сходились родственно духом своим, и он, и я были неразрывно близки друг к другу, понимали друг друга. А то, в чем мы расходились, было как бы для него неважно. Он называл нашу дружбу гениальной. Это его слова. Я вспоминаю сейчас не для того, чтобы каким-то образом возвысить наши чувства и мое дружеское к нему, внутреннее состояние, расположенное к нему. Это уже один раз посетив меня, мою душу, так и останется со мной до конца. Просто это говорит о степени любви, дружеской любви, которая была между нами. Да и тогда, вот на их антимансийской конференции, где он вроде впервые во мне почувствовал шамана, я говорил о христианстве все же как о степени любви. Это особая совершенно степень любви. То есть уже тогда я говорил вроде о том, что нас разъединяло. Но он в этом слышал то, что соединяет нас. Нас. А вот теперь несколько слов о том, на чем я оборвал свой разговор вчера. Об этом удивительно близком мне и неожиданно совершенно проявившемуся в нем фаустовском начале его души. Шаман шаманом, но он был и всечеловеком. И вот его идея, его версия, его религия, его шаманская миссия, как он понимал это, связанная с учением о космическом и планетарном сознании, соотносима с гётевским Фаустом. Тем более он очень чтил Гёте. В отличие от меня, был гётеанами. И вообще чувствовал весьма фаустовскую проблематику применительно к себе. Но мы помним, как в первой сцене, первой части трагедии у Гёте Фауст, перелистывая магическую книгу, останавливается сначала на знаке духа мира, вселенского духа, макрокосмоса, а потом внимательно рассматривает знак микрокосмоса, духа Земли. В первом случае, как мы помним, Фауст, выражая необычайное восхищение слаженностью и гармонией тех духовных и физических работ, которые макрокосмос совершает, сообщая разъединенным, казалось бы, во Вселенной силам, возможность друг друга обогащать, передавать в золотых чашах друг другу непочатые возможности, возникающие в углах Вселенной. Ну, Пастернак это перевел, подавая друг другу в золотых лоханях эти еще не встретившиеся друг с другом силы в бесконечной вселенной, возникшие на предельном, казалось бы, расстоянии друг от друга. Этот слаженный ход работ восхищает Фауста, но он чувствует себя лишь зрителем этой картины. Он не может изнутри способствовать этому самодвижению Вселенной. Может лишь созерцать ее слаженную красоту. И поэтому он с ним удовольствием переворачивает страницу магической книги, останавливается на духе Земли, чувствует, что этот дух ему роднее, может даже вызвать его, пытается сказать ему о равенстве между собой и им, духом Земли. Ну, все это мы хорошо помним. Но применительно вот к религиозной шаманской идее Шесталова это интересно тем, что космическое и планетарное сознание – прямой аналог фаустовского макрокосмоса и микрокосмоса, их соотношения. Мы очень много это обсуждали с ним, прекрасно понимая друг друга. Вообще, это большой подарок природы, судьбы. Такое понимание, которое между нами возникало и было по-настоящему бездонным и неисчислимо богатым в такие мгновения. Причем совершалось это действительно мгновенно. Вдруг между нами вспыхивала такая сила понимания, что, казалось, граница между нами духовная полностью разрушалась. Мы становились одним духом. И я оказывался шаманом таким, каким он был в лучшие мгновения нашей дружбы. А надо сказать, и он, и я, мы были верны этому чувству до его смерти. Вот почему я чувствую, что он слышит то, что я сейчас этими неловкими своими словами пытаюсь сказать. Мы очень часто говорили с ним о соотношении макрокосмоса, микрокосмоса. У него был замысел создания урочища, которого он мог бы очищать людей от той скверны человеческого опыта, которым так богат наш век. И там, в 30 километрах от Ханты-Мансийска, были выстроены некие помещения, которых он предполагал совершать камлане над теми и для тех, который приходил к нему, пришел бы к нему для очищения. И даже там где-то он хотел, не знаю, успел сделать или нет, некое подземное помещение для меня, И даже не с тем, чтобы я очищался. Он не считал, что мне нужно очищаться. А помещение для того, чтобы у меня тоже был свой кабинет. И был бы он под землей, и я бы так или иначе присутствовал, участвовал бы в том, что он совершал бы для жаждущих посвящения в этом урочище. Вот, но тем не менее, когда мы с ним обдумывали создание Академии космического сознания, Юван как будто с некоторым неудовольствием переворачивая страницу магической книги, говорил мне о том, что для жаждущих очищения ближе дух Земли, ближе сознание планетарное. Это некое проявление космического сознания, но совершенно особое, родственно приближенное к человеку. И здесь человек может попытаться уравнять свой дух с духом Земли. Я сейчас использую образы гетовской трагедии. Он не пользовался этими образами, но, по сути, можно было бы так выразить это соотношение макрокосмоса и микрокосмоса в идее, версии космического и планетарного сознания. Да, мы задумали такую академию и создали ее. Правда, она больше осталась на бумаге. Юван попросил меня написать устав этой академии. Я написал. Больше того, мы даже его провели через некую экспертизу и официально утвердили. Но там название Академии претерпело еще одно изменение. Сначала мы думали ее назвать Академией Торума, потом еще было несколько вариантов названий, применительно к северной и мифологии, и к ритуальной культуре, и образом возникающим при шаманских камланиях и в фольклоре народов севера. Было несколько таких названий, но потом все-таки мы утвердили официально более простое название – Академия сознания природы. Но оно достаточно емкое, потому что вносило идею сознания – во все то, что составляет и духовную, и вещественную сущность земного и космического бытия. ибо сознание природы охватывает и небо, и землю. Но если расшифровать это, то здесь было то же самое фаустовское особое соотношение макрокосмоса и микрокосмоса. Ибо космическое сознание – это не совсем то, что планетарное сознание. А в планетарном сознании и он пытался воистину поставить себя наравне с духом Земли. Мы помним в трагедии Гёте дух Земли отказывает Фаусту в таком равенстве. Он говорит там, что его деятельное свойство соединяет небо и землю. Мы помним, как он говорит: «Я везде, в воде, в земле. Я океан и зыбь развития, и ткацкий стан с волшебной нитью, где, времени кинув сквозную канву, живую одежду я тку божеству». Живая одежда – некая земная сила воплощения того, что за пределами Земли, в космосе, в бесконечности. У Гёте дух Земли безжалостно говорит Фаусту: «Ты равен лишь тому, кого познаешь, но не мне». И, по сути дела, вся трагедия Фауст в сценах повествует, которые созданы Гёте, повествует о том, как осуществляется все же неосуществимое в начале единство духа Земли и Фауста. Пройдя всю цепь своих исканий, своих падений и вновь обретений, пройдя вот всю эту спираль духовного развития, поисков, ошибок, заблуждений, преступлений, Фауст в итоге самой смертью своей соединяет небо и землю. И формула духа Земли, которую он сам произносит, над Фаустом, вызвавшим этот дух Земли своими заклинаниями, осуществляется совершенно неожиданно для Фауста и для читателя. Настолько неожиданно, что, по-моему, никто еще пока не соотносил эту краткую формулу духа Земли и фаустовский финал гётовской трагедии. Я не знаю человека другого, который был так близок к этому пониманию соотношения Земли и космоса, проявленного не в механических процессах материальной существенности. И в них, конечно, но прежде всего в том, что их одухотворяет. Речь шла не вообще о природе, а о сознании природы, о природном сознании, которое присуще не только человеку, но всему, что живет и, казалось бы, не живет. Это сознание человека, сознание животных, сознание растений, сознание веществ, минералов. Во всем он прочитывал этот глубинный смысл, эту глубинную силу и эту глубинную тайну. И здесь только не хватало одного. Моего понятия об ипостасности. Как осуществить это единство сознания природы на Земле и в космосе? Да, мы с ним утвердили эту нашу духовную конституцию, этот устав Академии, официальные бумаги он мне привез незадолго до смерти. Но практически Академия так и не родилась. И сейчас не существует. Видимо, только в архиве можно найти следы наших мечтаний, наши попытки практически воздействовать. На нашу современную нам всеземную историю. Мы там определяли, кого мы будем считать членами нашей академии. Папа Римский был одной из кандидатур. На сторонний взгляд и для стороннего уха это все достаточно смешно, но для нас вдвоем с Юваном это было очень серьезно. И мы с ним буквально договорились о том, что мы скрепим духовно наш замысел другими творческими замыслами. Он очень высоко ставил мою поэму «Данте», придавал ей мировое значение. Считал это великой книгой. Редко кто об этой моей поэме так говорил и говорит. Я сам весьма далек от какой бы то ни было авторской эйфории. Вот он действительно так считал. и прочитывал ее, будучи здесь, в Ханты-Мансийске, за рубежом, в Венгрии, где у него был свой дом. Он ведь был человек действительно планетарного сознания и признания, как великий мансийский поэт, основоположник мансийской литературы. Он имел доступ в любую сферу мировой социальности и пользовался мировым признанием. И вот в Венгрии он звонил мне оттуда. Он читал строки и строфы моего Данте и говорил теми особыми словами, которые я не буду повторять самому себе, о том, что это строки на уровне мировом, и что их нужно разгадывать, и в них нужно погружаться, и погружение это бесконечно, и родственно ему то пространство, которое эти строки собой открывают. Мой Данте был написан. И мы договорились с Юваном, что он, несмотря на признание лучших вещей, классических текстов, таких как языческая поэма, его удивительная проза, поздние стихи, еще не написано. То вот здесь мы с ним вспоминали как раз Фауста Гёте. Йовану нужно было создать своего Фауста. И он задумал такой в особой, совершенно уникальной форме философский, магический, сугубо поэтический роман. Откровение крылатого пастора. В основе лежит один из мифов Манси, созданных Манси, о крылатом пастыре и о ногастом пастыре. И здесь тоже есть соединение и некое противопоставление, я бы сказал, опять же, ипостасное единство крылатого и небесного. Крылатый летит в космосе, ногастый бежит по земле, но они родственны, они ипостасны. Друг другу близки. И вот помимо того, другого еще нашего замысла, который был связан с изданием мансийского эпоса, и он, меня, не знающего мансийского языка, вовлек в перевод этого мансийского эпоса. сохраненного в венгерских источниках. Переводом мансийского эпоса занимаются, правда, не так масштабно, как надо было бы, но занимаются и в Ханты-Мансийске, и в Венгрии. Но Йован предоставил мне дословный перевод и попросил меня сделать перевод поэтический. Я сделал этот перевод свободным стихом, не так, не в той форме, в какой был воплощен оригинал, но так, как мне казалось, можно по-русски свободно выразить красоту и духовную свободу этого текста, сохранившегося. Так вот, наше погружение в мансийский эпос должно было выразиться в многотомном издании эпоса. А последний том должен был принадлежать самому Йовану. Там он вполне выразил бы себя как не просто как основоположник мансийской литературы, не просто как прямой наследник тех богатств, которые таит в себе мансийский эпос. Он очень красив и глубоко как-то справедлив и благороден в своих образах. Я это почувствовал, переведя один из ключевых эпизодов. Вот Йован имел право, как народный поэт и основоположник литературы, уравнять народный эпос и свою проповедь космического планетарного сознания, воплощенную в особой, присущей ему поэтической форме. Так мы с ним договорились. В одном из предисловий к книге, которую он попросил написать меня, я, по его же словам, дал целую программу, сформулировал того, что ему нужно сделать, пока он жив, а ему казалось, что он будет жив всегда. И, к сожалению, опять-таки он не пользовался, и я тоже не пользовался своим термином ипостасного бессмертия, ипостасного сознания. Но сейчас все-таки слышит. И мой хриплый от долгого молчания, целую ночь я молчал, голоса, вот этот мой хриплый голос, которым я говорю с самим собой утром, он слышит. Вот мы с ним договорились, что он напишет создаст этот свой роман, последний, «Откровение крылатого пастора». И он начал писать этот роман. И опубликовал в особой книжке самые первые его части. Там есть и тоже мое предисловие. Это был его Фауст. И я совершенно всерьез видел необычайную возможность раскрыть этот роман в символах, образах, шаманской природой, усиленных и воплощенных, фольклорных и созданных его, Шесталова, гением, об этом можно говорить, потому что это было ярко, самобытно, по-шесталовски неповторимо. Так вот, мы с ним, и я вслед за ним, и, не боюсь сказать, отчасти в помощь ему, видел эту великую возможность создания нового Фауста. Смерть оборвала наш труд. Мой, разумеется, заключался только в том, что я понимал его замысел и помогал ему этим пониманием. А он вовсе не соревнуясь со мной, и вовсе не защищая свою самобытность от меня. А я тоже фантазировал, я на его языке, с помощью его образов, развивал его мысль. Что-то даже подсказывал ему. Но это была та самая дружба, которой обычно не бывает. А она была. И вот она оборвалась. Правда, у меня остались бумаги Шесталова, которые он незадолго до смерти передал мне. Там есть черновики, наброски неопубликованных и недописанных частей романа. Порой там не хватает связующей ткани между обильными цитатами и погружениями. Вообще, если внимательно прочитать черновики, оставшиеся у меня, может быть, даже тот, кто попытается это сделать, доберется до глубинной, тайной, шаманской и всечеловеческой сути того, что он хотел создать, и что я так понимал в нем, и так хотел, чтобы это и было им осуществлено. Вот почему последнюю свою книгу, которую он мне перебросил из Ханты-Мансийска с такой развернутой надписью, посвященную другому уже вопросу, связанному с русской историей, с русской духовной культурой, с попыткой соотнести русскую и мансийскую древнюю культуру. К этой книге я тоже сделал свое предисловие. Вот эту книгу он тоже как бы без всяких слов посвятил мне и выразил это в той надписи, которая была на книге. Он просил, чтобы я написал несколько слов в качестве предисловия к ней. Я это сделал, послал ему. И вот он звонит мне и говорит своим особым голосом, вот таким напевно-глухим: «Ты заставил меня плакать». Это я говорю себе только потому, что это никто не слышит. Я постараюсь, чтобы никто этого и не услышал. А самому себе я все-таки это говорю. Потому что здесь нет преувеличения. В памяти об этом оживает тот особый строй чувств, который нас связывал, и которые мы на расстоянии друг от друга переживали. Это подарок мне и ему от планетарного и космического сознания природы. Это воплощение для меня ипостасности этого сознания. Космического, планетарного, человеческого, здесь живет некая тайна, которую я тоже попытаюсь по возможности раскрыть. Разумеется, роман «Откровение крылатого пастора» так и останется недописанным. И вместе со мной уйдет то, что не удалось выразить словом вполне. То, на что есть лишь намек в моих неловких словах. Живой ипостасной памяти, которая вновь рождает то, что ушло.